Глава 11. Края взлетной полосы расплылись и исчезли. На востоке блеснул луч солнца, отразившись от вод Чесапикского залива. Крохотный самолетик лег на курс. Клэри Старлинг смогла разглядеть внизу Академию и вокруг нее здание военно-морской базы Квонтика. На полигоне крохотные фигурки морских пехотинцев, вдруг поднявшись с травы, бросились бежать. Довольно беспорядочно. Вот как, оказывается, все это выглядит сверху. Как-то раз после вечерних занятий на стрельбище отрабатывали навыки стрельбы в темноте. Клэрис возвращалась домой. Задумавшись, она медленно шла по опустевшим проулкам, а в небе над ней рокотали самолеты. Но вот их рокот смолк, и в наступившей вдруг тишине в черном небе зазвучали, перекликаясь, голоса. Это десантники отрабатывали ночные прыжки с парашютом. Они окликали друг друга, спускаясь на землю сквозь ночную тьму. И Клэрис подумала, а что чувствует человек, ожидая, что вот загорится сигнал у двери самолета и нужно прыгать? Что он чувствует, бросаясь в воющую тьму за бортом? Может быть, то, что чувствует сейчас она? Она раскрыла папку. Насколько им было известно, этот Билл совершил 5 убийств. По меньшей мере 5. А может и больше, за последние 10 месяцев. Он похищал женщину, убивал и сдирал с нее кожу. Старлинг поспешно просмотрела протоколы вскрытия, чтобы по результатам анализов убедиться, что он сначала убивал их, а потом делал все остальное. Покончив с очередной жертвой, он сбрасывал ее тело в воду там, где течение было достаточно быстрым. Каждый новый труп обнаруживали в какой-нибудь другой реке, вниз по течению, от пересечения нескольких шоссе из разных штатов. Все знали, что Буффало Билл переезжает с места на место. Это было практически все, что знали о нем представители закона. Действительно все, кроме, пожалуй, того, что у него был по крайней мере 1 револьвер. Судя по пулям, извлеченным из тел убитых им женщин, это был револьвер 38-го калибра, видимо, Кольт. На всех пулях были следы 6 левых нарезов. И парень предпочитал специальные мощные патроны «Магнум 357». Речная вода уничтожала отпечатки пальцев, смывала волоски и волокна, не оставляя никаких следов убийцы, никаких улик. Он почти наверняка был белым и мужского пола. Белым, потому что серийные убийства преступник совершает обычно в пределах своей этнической группы. Мужского пола, потому что серийные убийства, совершаемые женщинами, в наше время практически неизвестны. Ведущие колонки криминальных новостей одной из центральных газет озаглавили свой материал в ведущей городской газете строкой из кошмарного стихотворения Э. Каммингса «Буффало Билл». «Как нравится тебе твой синеглазый мальчик, о леди смерть!» Примечание. Каммингс Эдвард Эстлин. Годы жизни 1894-1962. Американский писатель, первоначально привлекший к себе внимание, изощренные техникой письма и экспериментами с типографическим оформлением публикаций, а также скандальной откровенностью языка и острой сатиричностью произведений. Конец примечания. Кто-то, может и сам Крофорд, приклеил этот заголовок к внутренней стороне папки с делом Буффало Билла. Не было обнаружено прямой связи между местом похищения жертвы и местом, где ее труп сбрасывали в воду. В нескольких случаях труп находили достаточно быстро, чтобы можно было определить время смерти. И полиция выяснила еще одно характерное обстоятельство. Билл не сразу убивал своих жертв. Женщины оставались в живых еще неделю, а то и 10 дней после того, как были похищены. Это означало, что у него есть место, где их держать, где он может действовать, не привлекая ничьего внимания. Это означало, что он не бродяга и имеет постоянное место жительства. Он вроде ядовитого паука в черной дыре люка, и у него есть нора. Неизвестно где. Он убивал не сразу. Это казалось страшнее всего, ведь целую неделю, а то и дольше, каждая из них знала, что ее убьют. 2 он повесил, 3 застрелил. Не было следов изнасилования или нанесения увечий до наступления смерти, и в протоколах вскрытия не было отмечено никаких специфических повреждений половых органов. Хотя патологоанатомы утверждают, что в тех случаях, когда трупы пробыли в воде слишком долго, обнаружить такие повреждения было практически невозможно. Все жертвы были найдены обнаженными. В двух случаях у дороги, недалеко от места похищения. Обнаружили принадлежавшие похищенным вещи, причем верхнее платье на спине было разрезано, как погребальная одежда. Старлинг заставила себя просмотреть и фотографии. Из всех мертвецов, с которыми приходится иметь дело, утопленники, с физиологической точки зрения, хуже всего. Кроме того, в них есть еще и что-то глубоко трагичное, как и в любой жертве убийства на улице. Унизительность положения, в котором оказалась жертва, разрушительное воздействие стихий, неделикатность чужих равнодушных глаз — все это вызывает гнев, если только твоя работа позволяет тебе испытывать гнев. Довольно часто, если убийство совершено в доме, свидетельство о недостойном поведении убитого, о жертвах жертвы, избитая жена, изувеченные дети, словно толпятся вокруг, нашептывая тебе, что уж этот-то получил по заслугам. Во многих случаях так оно и бывает. Но эти женщины, чем они заслужили такое? Их находили среди пустых пивных банок и бутылок, промасленных пакетов от бутербродов, среди столь привычной нам грязи и мерзости, не просто без одежды, без кожи. У тех из них, что погибли в холодную погоду, лица сохранились почти нетронутыми. Старлинг напомнила себе, что рты этих жертв искажены не от боли. Это впечатление создавалось от того, что рыбы и черепахи успели потрудиться над этим. Буффало Билл сдирал кожу с торса, обычно не трогая нижнюю часть тела и ноги. «Было бы не так тяжко смотреть на них», — уговаривала себя Клэрис, — «не будь в кабине так жарко и не ползи этот чертов самолет, как улитка». Да тут еще пропеллеры завывают неровно, словно один из них ввинчивается в воздух не так, как другой, а проклятое солнце сквозь исцарапанное окно впивается в висок ноющей болью. «Его можно поймать». Старлинг ухватилась за эту мысль. С ней легче было высидеть в невозможной, становящейся все теснее и теснее кабине крохотного самолетика с кипой устрашающих фактов в папке на коленях. Она поможет остановить это чудовище. И тогда чуть липнущую к пальцам блестящую папку положат на место, задвинут ящик и защелкнут замок. Она задумалась, уставившись Крофорду в затылок. Если она хочет остановить Буффало Билла, она на верном пути. Если его вообще можно поймать, то только в этой команде. Крофорд сумел взять трех преступников, совершивших серийные убийства. Не без потерь, это правда. Уилл Грэм — самая классная гончая в своре Крофорда. О нем в Академии ходили легенды. Теперь он живет и пьет во Флориде. И на его лицо невозможно смотреть. Так говорят о нем в конторе. Наверное, Крофорд почувствовал ее пристальный взгляд. Он выбрался из кресла второго пилота, перешел в салон и, сев рядом с Клэрис, пристегнул ремень. Пилот легким движением выровнял самолет. Когда Крофорд снял темные очки и взглянул на нее сквозь бифокалы, Старлинг снова почувствовала, что перед ней человек, которого она давно знает. Примечание. Бифокалы. Здесь очки с двухфокусными линзами. Верхняя часть такой линзы обычно предназначается для дальнего, нижняя — для ближнего видения. Конец примечания. Бросив взгляд на папку с делом Буффало Билла, Крофорд снова всмотрелся в лицо Клэрис. И нечто, какая-то тень, промелькнуло в его глазах. Будь у него более выразительная физиономия, можно было бы предположить, что это тень сожаления и сочувствия. «Я зажарился, а вы?» — сказал он. «Бобби, тут чертовски жарко!» — окликнул он пилота. Бобби что-то где-то повернул, и салон заполнил холодный воздух. Несколько снежинок, покружившись, опустились на волосы Старлинг. Теперь перед ней был Джек Крофорд, вышедший на охоту. Глаза его смотрели ясно и холодно, как смотрит в окно морозный зимний день. Крофорд раскрыл папку там, где была карта центральных и восточных штатов. Места, где обнаружены тела жертв, отмечены на карте россыпью точек, очертаниями слегка напоминающей созвездие Орион, такой же ничего не говорящей и неправильной формы. Крофорд вынул из кармана ручку и поставил новую точку. Отметил место, куда они теперь направлялись. «Элк Ривер, 6 милями ниже федерального шоссе номер 79», — сказал он. «Тут нам повезло. Тело запуталось в рыболовных снастях. Полагают, она не так уж долго пробыла в воде. Теперь ее везут в Поттер, в окружной центр. Надо выяснить, кто она такая, и в темпе, чтобы разыскать свидетелей похищения. Мы разошлем отпечатки поле с факсом, как только их получим». Крофорд откинулся назад и взглянул на Старлинг через нижнюю часть очков. «Джимми Прайс говорит, вы умеете работать с топляками». «По правде говоря, мне не приходилось работать с целым утопленником», — ответила Старлинг. «Я снимала отпечатки пальцев рук, которые мистеру Прайсу присылают по почте фактически ежедневно. Довольно много было и рук утопленников». «Те, кто никогда не работал под началом Джимми Прайса, считают его милейшим человеком, хоть и малость скуповатым. На самом же деле он мерзкий старикашка, как все скупердяи. Джимми Прайс заведует отделом дактилоскопии Центральной лаборатории ФБР в Вашингтоне. Старлинг проходила у него практику в качестве младшего научного сотрудника по оперативно-следственной процедуре». «Ох, это Джимми», — сказал Крофорд, и глаза его потеплели. «Как там называют эту работку?» «Не работка, а работник называется лабораторная крыса. Хотя некоторые предпочитают называться Игорь. По надписи на резиновых фартуках, которые там выдают». Примечание. Намек на имя полусумасшедшего горбуна, ассистента доктора Франкенштейна в фильме Джеймса Уэйла по роману Мэри Шелли. Конец примечания. «Вот-вот. Там советуют делать вид, будто препарируешь лягушку». «Понятно». «Потом вручают пришедшую по почте посылку, и все наблюдают. Некоторые даже прибегают из кафетерия в надежде, что тебя сейчас вывернет наизнанку». «Да, я могу работать с топляком. Без проблем». «Фактически, прекрасно. Теперь смотрите сюда. Первая известная нам жертва была обнаружена в Blackwater River, штат Миссури, недалеко от Лоун-Джека. Июнь прошлого года. Мисс Биммел. Нам сообщили, что она пропала из Бельведера, штат Огайо, 15 апреля, за 2 месяца до того, как нашли труп. Нам не так уж много удалось выяснить, понадобилось еще около 3 месяцев, только чтобы установить ее личность. Вторую жертву он захватил в Чикаго в 3-й декаде апреля. Ее нашли в реке Уабаш в центре города Лафайет, штат Индиана. Всего через 10 дней после похищения, так что мы могли точно определить, что с ней произошло. Следующей была белая женщина чуть старше 20 лет. Она сброшена в Роллинг-Форк около шоссе номер 65 в 35 милях от Луисвилла, что в Кентукки. Ее так и не опознали. Потом эта женщина Варнер, похищенная в Эвансвилле, штат Индиана, которую он сбросил в Эмбирас, чуть ниже федерального шоссе номер 70 в восточном Иллинойсе. Оттуда он подался на юг и бросил еще один труп в реку Канасога, пониже Дамаска в Джорджии. Это рядом с шоссе номер 75, тоже федеральным. Это была мисс Китридж из Питтсбурга. Вот ее фотография на выпускном вечере. Ему просто дьявольски везет. Никто никогда не видел, как он их похищает, и кроме того, что он бросает трупы в воду всегда неподалеку от федеральных шоссе, никакой четкой модели нам выявить не удалось. А если проследить все самые насыщенные транспортом маршруты в обратном направлении от тех мест, где он сбрасывал трупы в воду, они нигде не сходятся в одну точку? Нет. А если допустить, что он избавляется от трупа и похищает новую жертву во время одной и той же поездки?» — спросила Старлинг, старательно избегая запретного слова «предположить». «Сначала он сбрасывает труп в реку, верно? На всякий случай вдруг попадается, похищая следующую жертву. Тогда, если его схватят, максимум, что ему грозит — обвинение в разбойном нападении, и, признав себя виновным, он получит минимальный, а то и условный срок». Это если у него в машине не найдут труп. Что если провести векторы в обратном направлении от каждого места похищения через то место, где он бросил тело жертвы в воду в предыдущий раз? Вы уже пробовали, да? Хорошая мысль, только ему в голову она тоже приходила. Если он и совершает это за одну и ту же поездку, то ездит зигзагами. мы провели компьютерный анализ, имитируя его маршруты. Сначала к западу, по федеральным шоссе, потом на восток, потом варьируя самые разные направления, опираясь на наиболее точные даты похищений и сбросов в воду. Ввели эти данные в компьютер, и его понесло. «Билл обитает на востоке», — заявляет он. «Цикл Билла не зависит от лунного цикла. Не соотносится со сроками проведения съездов и конференций в близлежащих городах», — сообщает он далее. «Ничего существенного, за что можно зацепиться. Билл работает с оглядкой на нас, Старлинг. Вы считаете, он слишком осторожен, чтобы свернуть себе шею?» Крофорд кивнул. «Вот именно. Он научился выстраивать свои взаимоотношения с нами, и я не питаю больших надежд на то, что он в конце концов свернет себе шею. Суицидом тут и не пахнет». Крофорд налил из термоса воды в чашку и передал пилоту. Еще одну налил для Клэрис, а себе приготовил Алка-Зельцер. Самолет пошел вниз, и Клэрис почувствовала, как внутри у нее все устремилось вверх, к горлу. «И вот еще что, Старлинг. Мне нужен не только ваш первоклассный профессионализм. Я жду от вас гораздо большего. Вы немногословны, это хорошо, я и сам такой. Но никогда не ждите, пока соберете новые факты, если хотите мне что-то сообщить. Глупых вопросов не бывает. Вы можете заметить то, чего не заметил я, и мне нужно знать, что именно привлекло ваше внимание. Может быть, у вас есть особый дар видеть? Мы с вами получили неожиданную возможность проверить, так ли это». Слушиваясь в его слова, борясь с тошнотой, подкатившей к горлу, с трудом сохраняя на лице достаточно пристойное выражение, Старлинг думала: «Интересно, давно ли он решил подключить ее к разработке этого дела? Хочет подстегнуть ее стремление не упустить свой шанс? Он ведь руководитель, лидер и прекрасно знает все эти штучки, всю эту баланду про открытость и откровенность в отношениях с подчиненными. Когда много думаешь о нем, видишь места, где он побывал, начинаешь вроде чувствовать его изнутри», — продолжал Крофорд. «Перестаешь постоянно его ненавидеть, как нетрудно в это поверить. Потом, если повезет, из всей этой известной тебе информации какая-то часть вдруг начинает беспокоить тебя, требует к себе внимания. Всегда сообщайте мне, если что-то потребует вашего внимания, Старлинг. И вот еще что. Преступление само по себе — вещь запутанная. Расследование же порой запутывает его еще больше. Не позволяйте сворам полицейских сбить вас с толку. Будьте самостоятельны, Старлинг. Оберегайте свой взгляд на вещи. Прислушивайтесь к себе. Не позволяйте преступлению вторгаться в вашу жизнь, в то, что происходит вокруг. Оно должно быть отдельно от вас. Не пытайтесь навязать собственную модель этому парню. Будьте открыты восприятию иного, и он сам проявит себя. И еще, в этом расследовании всякой твари по паре. Оно подлежит юрисдикции различных ведомств. Во главе некоторых из них стоят люди, порой не очень-то везучие. Но и с ними нужно установить добрые отношения, чтобы от нас ничего не утаивали. Мы летим в Поттер, в Западную Виргинию. Я ничего не знаю о людях, которых мы там встретим. Может, они просто замечательные, но может случиться, что они примут нас как гастролеров-пинкоснимателей». Пилот сдвинул с уха один наушник и проговорил через плечо: «Последний заход, Джек. Ты остаешься в салоне?» «Ага», — ответил Крофорд. «Лекция окончена, Старлинг».